Глава 11. Нет. Я повис на балке, раскачался и отпустил ее. И почти изящно приземлился в центре холла, посредине между двух дверей. Правда, одна из них исчезла вместе с куском стены, через которую обеспечивала вход или выход-то уж откуда смотреть. Не говоря уже о моем любимом кресле и застекленном стеллаже, в котором я держал набранные на побережьях мира морские раковины. Жаль. Я протер глаза и пошел прочь, потому что сейчас даже вид моего разрушенного жилища отходил на второй план. Черт, у меня и раньше разрушали комнаты, обычно 30 апреля. Как в Ниагарском водопаде, я медленно обернулся. Нет. Да. Напротив моей комнаты, там, где совсем недавно стояла глухая стена, открывался коридор, уходящий на север. И вот отблеск я и заметил, прыгая с балки. Изумительно. Боги вновь изменили закадровую музыку в моей жизни. Я бывал в этом коридоре. Но тогда он открылся в одном из привычных мест возле кладовых на четвертом этаже. Зеркальный коридор — одна из загадочных аномалий Амбарского дворца. Мало того, что в одну сторону он кажется длиннее, чем в другую, он еще полон зеркал, которым нет числа. Попробуй сосчитать, и никогда не получишь дважды одинакового результата. В высоких шандалах горят свечи, создавая причудливую игру бесчисленных теней. Здесь есть большие зеркала, маленькие, узкие, широкие, цветные, искажающие, зеркала в причудливых рамах, резных или чугунных, в простых рамах, без рам, множество зеркал остроугольных геометрических форм, бесформенных и изогнутых зеркал. Я несколько раз ходил по зеркальному коридору, вдыхал аромат благовонных свечей и иногда угадывал за отражениями чье-то ускользающее присутствие. Я чувствовал сложное очарование этого места, но будить его спящего гения ни разу не приходилось. А может, оно и к лучшему. Как знать, чего ожидать в подобном месте? По крайней мере, так мне когда-то говорил Блейз. Он не мог сказать, переносят ли зеркала в таинственные уголки тени, гипнотизируют ли, навевают странные цветные сны, перебрасывают в чисто символические области, играют со зрителем в опасные или безвредные интеллектуальные игры. Или же не делают ничего из вышеперечисленного, или все, или только кое-что. В любом случае, коридор был не так уж безобиден. Там время от времени находили воров, слуг или визитеров, которые были мертвы, или с весьма необычным выражением лица блуждали, что-то бормоча по этому сверкающему пути. А во время равноденствия и солнцестояний, хотя это может прийтись и на любое другое время, коридор перебирается на новое место или совсем пропадает на время. Его предпочитают избегать, хотя он с одинаковой вероятностью дарует благо и горести, треплет нервы или подбрасывает дельное предзнаменование. Эта неопределенность и пугает. А иногда, — говорили мне, — он как будто появлялся в поисках определенного человека, принося свои сомнительные дары. В таких случаях, по слухам, отвергнуть их было куда опаснее, чем принять приглашение. «Эй, да ладно!» — сказал я. «Сейчас?» А вдоль коридора плясали тени, я уловил опьяняющий аромат тонких свечек и пошел вперед. Сунув левую руку за угол, я похлопал по стене. Фракир не шелохнулась. «Это Мерлин», — сказал я. «Сейчас я вроде как занят. Ты уверен, что хочешь отразить именно меня?» Пламя ближайшей свечи на мгновение обрело очертания ладони и зазывно качнулось. Я выругался и широким шагом направился вперед. Когда я вошел, то не ощутил никакой перемены. Пол покрывала длинная дорожка с красным узором. В воздухе кружились пылинки. Дрожание свечей превращало мой наряд в трико Орликина, лицо в пляску теней. Мерцание. На миг почудилось, что из маленького овала в чугунной раме на меня строго глядит Оберон. То ли игра света в зеркалах, то ли и впрямь отблеск его былого величия. Мерцание. Готов поклясться, что слева из серебристого прямоугольника в фарфоровой цветочной раме на меня искоса глянуло собственное лицо, но искаженное, больше похожее на звериное с болтающимся языком. Я живо обернулся, и оно тут же обрело человеческие черты. Иду. Шаги звучат глухо, дыхание стеснено. Интересно, не пора ли призвать знак Логруса или даже образа? Делать этого не хотелось. Слишком свежи были в памяти малоприятные свойства обеих сил. Я чувствовал, сейчас что-то произойдет. Я остановился перед своим отражением в черной металлической раме, украшенной серебряными колдовскими значками. Стекло потускнело от времени, словно его душа затаилась где-то в неразличимой глубине. Лицо мое выглядело более худым, складки пролегли отчетливее, а над головой то появлялись, то исчезали еле видные пурпурные нимбы. Но сколько я не вглядывался, ничего не происходило. Никаких знамений, перемен. Чем больше смотрел, тем больше все эти драматические штрихи казались игрой света. Я пошел дальше мимо быстро мелькавших перед глазами неземных пейзажей, экзотических существ, намеков на воспоминания, мимо явившихся из подсознания умерших друзей и родственников. Из одного омута нечто даже помахало мне, и я помахал в ответ. После неприятных ощущений в недавней пробежке между тенями эти странные, возможно, и грозные проявления уже не пугали. Раз я, кажется, заметил повешенного, он со связанными руками качался на сильном ветру, под небом, словно похищенным у Эль-Грека. «У меня были тяжелые деньки», — сказал я вслух. «И просвета не ожидается. Пойми меня правильно, но я тороплюсь». Что-то стукнуло меня по правой почке, я мигом обернулся, но там никого не было. Потом я ощутил на своем плече руку, она разворачивала меня. Я живо обернулся, и опять никого. «Прошу прощения», — сказал я, — «если того требует истина». Невидимые руки продолжали толкать и тянуть меня, двигая мимо множества роскошных зеркал. Меня довели до дешевенького с виду зеркала в деревянной раме, покрашенной темной краской. Его вполне могли бы притащить с барахолки. В стекле около моего левого глаза был небольшой изъян. Возможно, меня хотели не застращать, а напротив, по моей просьбе, постарались ускорить дело. На всякий случай я сказал спасибо и стал смотреть, то приближая лицо к зеркалу, то удаляя и мотая головой из стороны в сторону, отчего по изображению бежала рябь. Я ждал, что будет. Отражение не менялось, но с третьего или четвертого раза другой стала панорама за его спиной. Там больше не было увешанной мутными зеркалами стены. Она уплыла прочь и не возвращалась. На ее месте под вечерним небом стеной встал темный кустарник. Я еще тихонько подвигал головой, но рябь исчезла. Кусты казались очень реальными, хотя краем глаза я видел — коридор ни справа, ни слева от меня не изменился. Стена напротив зеркала по-прежнему тянулась в обе стороны. Я продолжал обшаривать взглядом отражающийся кустарник, выискивая предзнаменование, знамение, какие-нибудь знаки или хотя бы малейшие движения. Ничего не объявилось, хотя присутствовало очень реальное ощущение глубины. Я готов был поклясться, что в шею дует прохладный ветерок.